Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем серию передач «Родители и дети». У микрофона Ирина Медведева. О гостье нашей я скажу чуть позже, а сейчас хочу вам сказать, что вы, наверное, хорошо помните одного из наших гостей. Он был у нас не один раз, Валентина Лебедева. Валентин Владимирович Лебедев, глава центра, даже не центра, нет, не центра, а Союза православных граждан, он председатель Союза православных граждан, куда я вхожу в Центральный совет, и он главный редактор журнала «Православная беседа». Так вот, этому человеку, надеюсь, что он будет гостем нашей передачи через неделю, как раз 1 сентября. Нет, перепутала, не 1 сентября, а 8. 8 он сможет прийти к нам. Ему 3 дня назад исполнилось 60 лет. Я хочу сказать, что человек это замечательный, он и очень талантливый. Вот он прекрасный руководитель Союза православных граждан. Он чудесный редактор журнала, который, мне кажется, лучшим, одним из лучших православных журналов, журнала «Православная беседа». И он очень мужественный человек. Он не боится говорить правду не только в узком кругу, но и на собраниях, на конференциях, на митингах. Но еще хочу сказать, что скоро начнется подписка на журналы и газеты. И мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше наших радиослушателей подписались на этот прекрасный журнал. Журнал, вот я бы сказала, для православной интеллигенции. Там умные, хорошие, при этом внятно написанные статьи. И еще журнал этот хорошо иллюстрирован. Поэтому хочу кому-то напомнить, а кто-то в первый раз, может быть, услышит, номер подписной этого журнала 73-319. 73-319. И очень вас прошу, когда 8 сентября, если Бог даст, Валентин Владимирович Лебедев, наш юбиляр 60-летний, придет к нам в гости на передачу, уж вы, пожалуйста, звоните и поздравляйте его. Ему это будет очень приятно, потому что он вообще очень любит именно у нас на радио выступать, хотя его часто приглашают на всякие другие радио и телеканалы. Он очень любит вот нашу передачу и всегда с радостью принимает мое приглашение выступить. Так что будем надеяться, что 8 числа он будет у нас. А сегодня гость нашей передачи – это Наталья Ярошенко. Она не просто приехала из Киева, она не просто житель Украины, она добивается статуса беженца. Представляете, до чего мы дожили? Что у нас появляются люди, которые просят убежища в России, и при этом они не жители какой-нибудь там экзотической страны, в которой происходят бесконечные войны или еще какие-то репрессии по отношению к гражданам, она житель Украины. Еще недавно мы были единым государством. Ну, сколько прошло? Прошло вообще-то не так уж и мало. Не так уж и мало. Да. С 91-го года мы уже считаемся отдельными государствами, но, мне кажется, ни один нормальный человек ни в России, ни на Украине не считает, что мы живем в разных государствах. Так посчитала преступная власть, которая тогда была, вот, которая разрушила нашу огромную страну. Вот. Ну, я надеюсь, что, несмотря на сегодняшние препятствия, несмотря на то, что Янукович, по-моему, не хочет, да, в таможенный союз вступать, ну, наверное, ему мешают какие-то серьезные обстоятельства, скорее всего, материальные. Ведь не секрет, что наши богатые политики, многие держат свои деньги в западных банках. Вот он пока не хочет вступать в таможенный союз, то есть сделать первый шаг к созданию нового союзного большого государства. Но будем надеяться, что он все-таки примет правильное решение и что мы опять будем едины. А пока что есть обстоятельства, которые вынуждают таких, как Наташа Ярошенко, просить политического убежища в нашей стране. Да, Наташа?
Ну, в принципе, да. То есть мы ехали сюда с намерением просить политического убежища, но поскольку, ну, вообще как-то это странно звучит, да, убежище
дико,
из Украины,
дико.
Да.
А мы – это кто?
Мы – это я и мой ребенок, ему 8 лет.
Так, ему 8 лет. И что же вас заставило бежать сюда, да еще просить, чтобы дали статус беженцев?
Ну, вы знаете, конечно, заставили нас обстоятельства, потому что нам в Украине действительно угрожает реальная опасность. А нас преследует орган ювенальной юстиции.
А у вас что, ювенальная юстиция на Украине уже узаконена? Потому что у нас де-факто она существует, то есть то там, то здесь изымают детей у родителей, и мы очень большой кровью, как правило, их возвращаем, вот. Но у нас закон не принят, мы не дали принять этот закон. Я знаю, что на Украине тоже шла борьба, я сама участвовала в разных форумах родительских и дружу очень со всякими такими деятелями родительских движений на Украине. Видите, вы уже говорите в Украине, а мы все-таки по старинке говорим на Украине.
Я думаю, что это несущественно говорит там, в Украине или на Украине. Вот. Дело в том, что вот в этом-то и проблема, что считается, что в Украине нет ювенальной юстиции. И когда я обращалась в том числе к депутатам Верховной Рады, да, Верховного Совета, да, с просьбой помочь мне вот защитить меня от преследований органов ювенальной юстиции, да, то на меня смотрели вот круглыми глазами и говорили: так ведь у нас нет ювенальной юстиции, понимаете? То есть получается, что если нет, то вроде бы меня никто не преследует, вроде бы это, получается, я что-то выдумала, да, и как бы и непонятно, с чем мы тогда боремся,
собственно
говоря.
Ну да, ну и потом я хочу сказать, что от хорошей жизни человек не бросает свой родной дом и не бежит неизвестно куда, где жить, что делать, где учить ребенка, ведь ему 8 лет, вот, где работать, как зарабатывать деньги. Но главное, крыша над головой в Москве – это такая проблема огромная.
Ну, слава богу, нам есть куда обратиться, у нас здесь и родственники, и друзья, то есть и статус беженца, он дает право на работу официальную, ребенок может учиться, получать медицинскую помощь, и нам медицинскую помощь оказывают, потому что ребенок нуждается в лечении, к сожалению.
Ребенок болен?
Да, ребенок болен, нуждается в лечении, к сожалению. В Украине, вот в связи с тем, что начался вот переход вот к вступлению в Европу, да, начались вводиться
Евросоюз,
да, начали вводиться разные законы, вот, которые требует Евросоюз. В том числе принят был закон в 2008 году о психиатрическом обследовании, когда для того, чтобы обследовать ребенка, да, по психиатрии. А у ребенка наблюдается, ну, эпилептические случаи. То есть эпилепсия – это…
У него припадки эпилептические, да?
Ну, сначала у нас как бы только к этому склонность была, вот, а постепенно,
а,
конечно,
была так называемая судорожная готовность поначалу.
Судороги были, да-да-да.
И нас… Или оптимальная форма еще бывает, когда такие секундные выключения сознания.
У нас были судороги, да-да. И нас направляли, и мы находились на лечении у психиатра по месту жительства.
В Киеве.
В Киеве, да.
И у вас, между прочим, очень сильная психиатрия.
Да, но дело в том, что вот этот закон, да, 2008 года о психиатрии, о психиатрической
как
помощи.
Как он формулируется еще раз?
Закон о психиатрической помощи. Вот.
И в чем он заключается, собственно?
Вот несовершеннолетнего ребенка, да, для того, чтобы обследовать просто психиатра, нужно согласие обоих родителей.
Так.
Вот, или опекунов, или так далее. Ага. То есть в нашем случае отец ребенка, он возражает против обследования. То
возражает?
Есть он приехал в больницу, написал заявление о том, что он возражает лечить ребенка.
Простите за нескромный вопрос, вы с ним в разводе?
Да, мы в разводе, у нас вообще был гражданский брак. Вот, то есть у нас мы живем раздельно.
И вы разошлись?
Да,
давно?
Да. Ну, 5 или 6, ребенку был год. То есть уже
Он с ребенком поддерживал все это время, когда вы находились уже, ну, в разводе, скажем, близкие отношения?
Конечно, я вот все-таки у меня мальчик, да, мальчику нужен отец.
Конечно,
и я всегда старалась, даже там, несмотря на все наши разногласия, да, говорить, что папа хороший, вот, папа вот молодец, сильно, он все умеет. Вот. И вот,
а он ребенка любит, да?
Ну, конечно, любит, но по-своему как-то. Вот он не хочет его лечить, например, да, то есть он считает, что вот лечить от, у психиатра, да, это что-то зазорное, это что-то стыдное, да, вот говорит, мама хочет из него сделать дурачка, вот он так, такими выражения в суде вот употребляет,
это,
да?
Это совсем какие-то безграмотные суждения.
Потому что, ну да, то есть вот когда у человека болят зубы, например, он идет к стоматологу, ну, лечит, конечно, зубы, иначе, да, иначе он останется без зубов, да?
Конечно, вот. Тем более, когда припадки, я вот хочу сказать просто для тех радиослушателей, которые, наверное, с психиатрией знакомы мало, по счастью, вот, но я-то с ней знакома профессионально, вот я хочу сказать, что эпилептические припадки – это такая трата нервной энергии, вот когда случается припадок, это как разряд грома. Вот, и ребенок потом надолго чувствует бессилие. А ведь в детском возрасте энергии необходимы для бурного развития интеллекта и эмоциональной сферы. Поэтому припадки чем раньше лечить, тем лучше. Если их удается купировать, это надо делать обязательно.
И дело в том, что при вот припадках таких разрушаются клетки мозга.
Да,
то есть,
конечно.
Чем больше припадков, тем мозг, вот, то есть не лечить эпилепсию, это, ну, просто ставить под угрозу жизни, здоровье ребенка.
Наташа, а ваш бывший муж кто по профессии, что у него такие дикие взгляды?
Ну, он инженер, то есть у него высшее образование, да, но он не медик, не врач. Но, понимаете, вот странно, что, ладно, бывший муж, да, вот у него такое мнение, он не врач, он не разбирается, ну, да, он не хочет лечить ребенка у психиатра, потому что он считает, что, ну, если психиатр, то это или шизофрения, или какие-то вот, ну, умственные,
ну, понятно,
отклонения.
Да. И простите, что я перебиваю, он фактически сделал, раз такой закон существует, невозможным лечение ребенка, если он не дал свою подпись.
Да, да,
под
и ребенок
согласием.
Из-за этого не то что лечение, даже обследовать
даже
нельзя.
Даже обследовать нельзя. Ну да, а без обследования нельзя лечить даже частным образом. Частный психиатр
не
все равно потребует,
не берутся,
обследование.
Да, да.
Электроэнцефалограмма обязательно, да, нужно сделать. Да.
Нет, энцефалограмму-то можно сделать, понимаете? Но энцефалограмма — это не лечение, то есть одна энцефалограмма…
Нет, обследование я имею,
да,
в виду.
Да.
Ну, а что входит в обследование сегодня? Ну, осмотр.
Осмотр,
осмотр.
Психиатром.
Самое
именно.
Главное – это врачебный осмотр.
Конечно.
Потому что я хочу сказать, тоже как человек, знакомый с этой сферой, я работала в детской психиатрической больнице, я хочу сказать, что энцефалограммы очень часто дают неверные данные. Я уж не говорю о том, что мало какие врачи могут грамотно расшифровывать энцефалограмму. Это очень загадочная вещь. Поэтому доверять можно по-настоящему только хорошему осмотру опытного врача.
Конечно. И вот, вот возвращаясь к закону, да, потому что вот мы идем вот в Евросоюз, значит, вот приняты законы, нам с этими законами жить. Вот получается, детей… Вот если, представляете, а если отец там, ну, уехал куда-то, да, отсутствует, мать его не может найти, лечить ребенка нельзя. В законе это предусмотрено, там оговорено. В таком случае, если один из родителей или недосягаем, или возражает, угу, а есть показания для лечения.
Так.
А что значит есть показания? Ну, это, наверное, направление от местного, от участкового терапевта, правильно?
Ну, конечно.
Или от,
да,
смежных,
да,
специалистов. У нас такие, у нас невропатолог направляет, все эти данные имеются.
Так.
Вот, в таком случае должна решать вопрос с направлением о лечении служба, ну, органы опеки, служба по делам детей. Я сначала этого не знала, я просто вот службу устно как бы объясняла ситуацию, вот, они как-то на это вяло очень реагировали и говорят, ну ведь папа возражает, мы ничего не можем сделать. Потом, когда я уже узнала этот закон, я пришла вот с распечаткой закона к начальнице службы районной, показала закон, показала пункт закона, в котором это указано, что это ваша обязанность обеспечить лечение моего ребенка. Понимаете, написала заявление, и, значит, была вынесена на комиссию у нас этот вопрос,
угу,
и комиссия приняла такое странное решение. Значит, то есть я принесла справки все медицинские, да, там направление от невропатолога, ребенок направляется к психиатру.
Угу.
Вот. Я говорю, дайте мне это направление. Присутствовал я, папа и члены комиссии. Это, ну, где-то около 20 человек. Педагогов, социальных педагогов и так далее,
угу,
да, районная комиссия.
Так.
И комиссия, значит, я показываю справки. А мне председатель комиссии говорит, а что вы нам справки показываете? Мы здесь не врачи.
Мы а в этом, что надо показывать?
Мы в этом не разбираемся. Понимаете, я потом начала изучать вот документы, да, вот в положениях вот этих службах опеки указано, что там обязательно должны быть представители медицины. Потому что дети, вот, которые в сложных ситуациях, да, ну, бывают дети больные, да, то есть с разными расстройствами родовыми там, и так далее. Да?
Конечно.
И решая вопрос, вот как бы вообще судьбы ребенка, да, нужно обязательно учитывать состояние здоровья ребенка, правильно? Вот кто из родителей ну, лучше может ему обеспечить уход, если ребенок нуждается. Вот, вот в нашей комиссии, оказывается, врачей не было. Поэтому они говорят, поэтому мы вас направляем пройти комиссию вот всех врачей. Вот, и пусть они вот все врачи, значит, решат. То есть шаг совершенно, во-первых, ну, бесполезный, потому что, ну, как будет мне окулист, например, или стоматолог решать, нужно ли мне психиатрическое обследование или не нужно. То есть достаточно как бы терапевта и невропатолога.
Да.
То есть зачем меня с больным ребенком, да, который как-то реагирует на все вот эти, это для него стрессовая обстановка.
Ну, даже для очень здорового ребенка лишний поход к врачу – это стрессовая ситуация.
А нам пройти, представляете, 10 специалистов, это минимум 3
дня. Ну, понятно, да.
Вот.
Так, и что же было дальше?
Дальше, ну, я, понятно, что вот это решение как-то, оно совпало у меня с семейными обстоятельствами, у меня мама заболела, мне как-то некогда было выполнять такие глупые решения, бесполезные, вот, и потом я попыталась все-таки меня направили энцефалограмму, я попыталась повести сделать энцефалограмму, у ребенка случился приступ, это все зафиксировано. И мне все-таки врачи дали справку ВКК, да, ЛКК, вот врачи.
Как это расшифровывается, ЛКК?
Это врачебная комиссия, вот как-то комиссия врачей, да, которая дает диагноз о состоянии ребенка ну, относительно школы. Может, он посещает школу или нет, и нам рекомендовано индивидуальное обучение.
А, то есть перевести на домашнее обучение ребенка.
Да.
Он уже в какой класс должен пойти?
Он закончил 3-й класс. Вот, полгода он по состоянию здоровья дома обучался. Вот сейчас мы переходим в 4-й класс.
Это вот. Он уже успел так много закончить? Вы говорите, ему 8 лет?
Да, да. Он просто у меня очень развитый мальчик. Он в 5 лет пошел в школу с 6-летками. Немножко на год раньше, потому что он был очень готов к школе. Он уже складывал двузначные числа, мечтал, писал. В общем, ну, то есть смысла его держать дома не было. Вот. И он вот при щадящем таком режиме, он вот прекрасно 3 года ходил, пока папа не решил его еще и отдать в английскую спецшколу. То есть ребенок пришел в 3-й класс английской спецшколы, ему пришлось догонять за 2 месяца 2 года.
Понятно.
Это дало перегрузку, это дало все вот эти явления.
А при эпилептических припадках перегрузка мозговая очень опасна.
Очень опасная. То есть заниматься до 10 часов вечера с ребенком каждый день, включая выходные уроками, это ну, невозможно. Ребенок ну, просто не выдержал. Я больного ребенка, видя его состояние, тем более, что у меня ребенок начал жаловаться и говорить, что он убежит от папы ночью, откроет дверь.
А вы его часто отпускали туда, к папе?
Дело в том, что он у меня проживал. Вот было решение суда год назад о том, что ребенок временно живет у отца.
Почему?
На 1 год. Ну, так решил суд, в общем, не могли определиться. Вот опять же, та же комиссия по делам детей, они вот решили.
Но вы часто видели мальчика?
Да, он не давал его на выходные. Но ребенок, конечно, вот невропатологи, вот психиатры, психологи, то есть я же много занималась, мы вот врачей консультировали. То есть я не сразу побежала к психиатру, понимаете? То есть меня направили туда 3-4 специалиста, только потом я пошла. То есть тоже не как бы не сразу хочется, знаете, все-таки.
Конечно.
Может, можно обойтись, да, может, мы как-то психологически, может, мы вот как-то на тренинги какие-то походим.
Нет, тут, конечно, нужен именно психоневролог. Потому что неврологию надо лечить прежде всего.
Вот лечить, да. И причем неврология, понимаете, невропатолог, он не лечит вот эти вот вещи, он не лечит. Это лечится именно психиатрией. А для этого нужно... И служба, получается, она этот вопрос не решила. Мало того, что она не решила. У нас вот суд, решается вопрос, опять, значит, служба признает, что эта мать довела ребенка до такого состояния. Сначала они не признавали, что ребенок болен. Говорили, мать выдумывает, здорового ребенка не пускает в школу. консулу. Потом, после того, как я уже предоставила им все справки, в том числе вот в последний суд мы уже из России, из Института психиатрии принесли документы. То есть, ну, не могут же все врачи ошибаться.
Конечно.
Вот. И после этого они уже сказали, так вот это ведь мать за вот эти полгода, когда она забрала ребенка, вот она совершенно здорового прежде ребенка, да, за полгода довела до эпилепсии. Ну, это, ужас, наверное, ну, невозможно. То есть, если...
Значит, сколько ребенок был у вас? Вот он был у отца год?
Полгода он там был. Назначили суд год, но я через полгода забрала, потому что я видела, что ребенок очень плохо ему, понимаете, мы...
А формально вы не имели права?
Не имела права, да, то есть я нарушила, то есть я вот... Мы советовались с юристами, и вот юридически... Невозможно, знаете, вот решить. То есть вот, к сожалению...
То есть это можно было только сделать превентивно, да?
Да, к сожалению... Не, ну можно было теоретически, если бы службы мне помогли, если бы они стали на мою сторону. Но службы были не на моей стороне. И они...
А как вы думаете, почему? Вот чем это объяснить? Все-таки в этих службах, как правило, работают женщины. Но обычно женщине, особенно когда ребенок больной, мать страдает, ну, как-то сочувствует. А вот в чем дело? Как вы это объясняете? Что такое происходит с этими органами опеки, вернее, с теми, кто там работает?
Вот очень странно, да, что вот моему слову не только вообще никто не верит, ни моему слову, ни медицинским справкам, ничему, а верит почему-то вот тому, что говорит отец, да.
И... А может быть, отец их подкупил?
Ну, я не знаю, подкупил он или не подкупил, или вот все-таки давайте думать о том, что эти случаи вот не частные, да, то есть у нас вот как бы есть отец. Но ведь есть тенденция, да, такая, конечно, что все-таки детей забирают, и ни одного моего ребенка. Просто другие мамы, они не так возмущаются. Это когда я начала, у нас там уже пошли вопросы с милицией, начали приходить
там. Они что, пытались прямо отнять ребенка насильно? Как это было?
Ну, значит, мне, начиная с зимы, регулярно звонили домой, приходили милиционеры, вот. Но нас, слава богу, как-то вот заранее нам было известно об их приходе, и мы уходили из дому. Мы
убегали. Смотрите, как хорошо, значит, кто-то предупреждал.
Ну да, с Божьей помощью как-то.
Да, мир-то не без добрых людей, значит, даже в милиции есть хорошие люди, конечно, есть.
Просто они не ожидали, что я за 10 минут смогу с ребенком с вещами собраться. То есть они говорят, мы к вам едем.
Они говорят, мы к вам едем.
Да, да. То есть если бы они просто...
Но это очень вежливо с их стороны предупреждать о своем визите. За границей этого не делают, когда ювенальные службы с помощью полиции отнимают детей, там не предупреждают.
Я понимаю, да. Поэтому нас предупреждали, поэтому у нас было время 10 минут, значит, вот в чем мы есть, собраться там с вещами и уйти. Вот.
И сколько раз так пришлось делать?
Ну, несколько раз мы убегали, да, а потом, когда я, значит, вот было потом решение второго суда, что ребенок постоянно будет проживать с отцом, и это уже вот в июне этого года, и решение о принудительном отобрании ребенка. Принудительным, то есть что милиционеры, там, работники службы придут и будут у меня принудительно, то есть, потому что добровольно я не отдаю, они уже поняли, что я добровольно не отдаю.
И опять отсюда?
Отсюда.
Который не хочет ребенка даже обследовать.
Да,
не
да.
Не то что лечить.
Вот, дело в том, что я объясняю, что это я, конечно, я подала апелляцию. То есть решение не вступило в силу, получается, если подана апелляция. Я говорю, да. Ну вот как вы будете отбирать ребенка, да, это травма для ребенка?
Страшная травма.
Для вот ребенка, который болен эпилепсией.
Иногда эта травма не изглаживается потом.
Дело в том, что я боюсь, что действительно может усугубиться очень состояние, конечно, здоровья и, ну, к непоправимым каким-то.
А вот простите, что я вас опять перебиваю. Мне интересно, как это отец, у которого ребенок полгода жил, и отец, вероятно, мог наблюдать приступы эпилептические. Вот как он при этом утверждает, что не нужно лечить? Ему что, не хочется, чтобы ребенок выздоровел? Или он считает, что это каким-то магическим способом само произойдет?
Дело в том, что у нас, наверное, не совсем, у нас не атипичная эпилепсия, то есть она не совсем типичная. То есть вот и судороги, они были несколько раз, но не такие частые вот эти припадки. Вот. То есть атипичная эпилепсия, она проявляется, ну, или вот состояние такое,
как там, сумеречное состояние называется.
Да, да. Или в агрессию. Вот, то есть то, что вот проявляется в агрессии, это, ну, мало кто может диагностировать, что это эпилепсия. То есть считается, что это просто там злой невоспитанный ребенок. Папа в таком случае эту эпилепсию лечит очень просто.
Ремнем.
Правильно. Вот. Из-за этого у ребенка психика подавляется, он в подавленном состоянии все время находится, и начинаются процессы уже физиологические. Вот, то есть уже расстройство идет не только вот…
Ну, психосоматика это называется, да, когда да. от психики страдает весь организм или какие-то отдельные части да. организма, называется психосоматика.
К сожалению, папа, вот он, вот этих состояний, даже вот ребенок с температурой, он не замечает. Ну, мужчины, они как бы вообще…
А кто, интересно, папе помогал? Вот ребенок ходит в школу, если папа ходит на работу, как он мог забирать его вовремя?
Он нанимал нянек, он обеспеченный человек.
А, он обеспеченный человек, несмотря на то, что инженер?
Ну, он до этого был бизнесменом, да-да. То есть у него есть деньги, он нанимает нянек, он не сам занимается, он в основном с репетиторами ребенок занимается. То есть, ну, папа тоже там вот хочет посидеть, поучаствовать в этом процессе. То есть
так это папа вместе. Потребовал, чтобы у вас изъяли ребенка и вернули ему? Как вы думаете?
Это папа потребовал. Но дело в том, что ему очень уж сильно пошли все навстречу. То есть мало ли что может требовать папа.
Да. Вот. Нет, ну формально это... они исполняли решение суда, которое вы нарушили, я так понимаю. Ведь он на год был присужден. Да. К жительству у папы?
Решение суда, которое я нарушила, потом рассматривал суд опять. И при этом присутствовали и работники службы,
так, и, что?
И прокурор, понимаете? И я объясняла, почему я забрала ребенка. И мне потом пришли, ну вот суд принял решение о принудительном отобрании, да, мне приходили бумаги, уведомления из исполнительной службы, значит, бумаги такого содержания, что я должник и должна вернуть долг, а долг – это ребенок. То есть это вообще какие-то ну, вещи…
Ужас.
И вот исполнительная служба, представляете, вот которая отбирает там какое-то имущество.
Я знаю, у должников, которые не отдают долги, вот они описывают имущество.
И вот они приходят…
Это вот ребенок приравнен к этому неотданному долгу. Замечательно.
Понимаете?
Как,
и милиция.
Какое сумасшествие происходит.
Это страшно, да. То есть, и это все. Да, это законно. Это законно. Ну, там, конечно, много есть нарушений, в том числе. Например, ну если подана апелляция, да, то действие должно быть приостановлено.
Конечно, но...
Вот, но вот судья приняла такое решение, что допустить немедленное исполнение в части отобрания. То есть такое в суде вообще очень редкий случай, когда допускается немедленное исполнение. Это какие-то вопиющие случаи, что ребенок лежит там, ну, голодный,
понятно,
грудной
да.
ребенок в коме, мать,
ну,
значит,
да.
пропала.
А мать занимается проституцией у него на глазах. Вот
да,
примерно так должно
да,
быть.
Да, понимаете? Вот и получается, что вот меня приравняли вот, вот к этой вот ситуации.
А скажите, пожалуйста, как вам пришло в голову сбежать именно сюда? Потому что здесь родственники, или вот в чем причина, почему вы именно сюда побежали? Ну, я понимаю, что, конечно, не в Испанию уже побежишь.
Конечно, там везде еще хуже ювенальная
юстиция.
То есть
ну,
Европа и Америка
вся
сразу…
Все схвачено.
Да.
Бежать некуда. Но...
Почему именно в Россию? Потому что вот буквально за… Две недели до того, как, ну, где-то вот конец весны, да, я слежу за событиями, в России проходило заседание вот каких-то правительств.
Да у нас постоянно, но это под нашим давлением, мы же сколько лет уже боремся с этим.
Но было именно при администрации президента, и вот там ответственное лицо такое заявили, что всё-таки ювенальная юстиция, она вот противоречит и национальным принципам, и главное, вот обороноспособности страны, понимаете?
Но обольщаться особенно не надо, Наташ, потому что у нас есть адепты ювенальной юстиции, а попросту говоря, непорядочные люди, которые получили большие западные гранты именно на то, что они будут не мытьём, так катанием эту ювенальную юстицию внедрять. Они ее продолжают внедрять, но под другими этикетками. Патронат...
Вот у нас,
сопровождение.
Вот у нас, к сожалению, представляете, вот внедрено, то есть и вот я приехала сюда, да, все-таки же для того, чтобы наш президент, да, услышали меня хотя бы отсюда, да?
Ну, а скажите, как к вам отнеслись? Вот, во-первых, куда должен прийти человек, который просит убежище?
Ну, сначала я вообще пришла в Украине, еще я была в консульстве и в посольстве.
И вам как-то там дали понять, что можно?
Сначала, конечно, это смешно.
Да, это
все смеялись,
дико,
говорили.
Наверное.
Да, да. А потом, вот, когда ознакомились с документами, когда я объяснила, что ко мне домой приходят милиционеры, и вот в настоящий момент, да, уже есть постановление о принудительном входе в квартиру. То есть мне могут взломать дверь.
Да, понятно. Уже... На Западе это запросто делают. Ломом прямо взламывают, если родители не хотят открывать ювенальным органам.
Да, то есть это не потому, что какие-то плохие родители. То есть я хочу вот объяснить, да, что это вот фактически любой человек может стать мишенью.
Конечно.
То есть доказать что-то в суде, какие бы я ни приносила доказательства, да, вот своей невиновности, да, вот папа, например, утверждает, что ребенок вообще не гуляет на улице полгода, его никто не видел. Но это откровенная ложь. Но я не могу, вот чем я
понятно.
Могу опровергнуть?
А невозможно доказать, что ты не верблюд. Тебя все равно будут называть верблюдом. Это известно. Так устроена ювенальная юстиция. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире, нам можно позвонить по телефону 8-495-629-08-73, 629-08-73, а мы продолжаем наш разговор. Ну, сначала, значит, вы пришли в консульство там, на Украине, в наше русское, российское консульство, потом вы приехали сюда, и куда вы обратились?
Значит, поскольку вот между Украиной и Россией безвизовый режим, да, то мне нужно было сначала попасть в страну и здесь обратиться в отделение ФМС, Федеральной миграционной службы, ну, мне и ребенку, потому что мне ребенку тоже нужно вот этот статус беженца. Да, мы обратились, ну вот мы хотели политическое убежище, там нужно в течение 7 дней после приезда, а если беженец, то...
А чем это отличается, политическое убежище и беженец?
Ну, это имеет значение, то есть по политическим ли мотивам меня преследуют или не по политическим. Ну, я считаю, что всё-таки, вот вы задавали вопрос, да, почему же всё-таки вот службы так начали помогать мужу, да?
Да, почему?
А мне вот не начали помогать.
Почему не сочувствуют матери?
Да, да. Ну, во-первых, потому что это ювенальные службы всё-таки. То есть надо признать, что они уже есть. То есть если мы не признаем…
Они де-факто есть. Конечно.
Если мы не признаем, то мы не сможем с этим бороться.
То есть есть уже проинструктированные спецсотрудники органов опеки, спецсотрудники полиции,
которые умеют
да,
только
да.
отбирать, то есть они работают только в одном направлении. Я еще хочу сказать такой момент, например, да, что муж года два назад написал заявление в милицию о том, что я злостно не выполняю вот обязанности родительские. Пришли ко мне домой милиционеры из отдела тогда еще повод как-то по несовершеннолетним, да, пришли, проверили, удивились очень, говорят, вообще им там что делать нечего, кто нас сюда прислал, вообще совершенно другие случаи.
Ну да, видит, нормальная мама заботливая.
Да, да, бутылок не валяется, значит, вот квартира нормальная, вот. Но тем не менее, после этого они, значит, пришли в школу, тоже проверили. Ну, тоже ребенок как ребенок, ну, взъерошенный там немножко. Он, ну, такой не очень, не всегда причесан ходит, там и рубашка бывает,
ну,
у него
помнётся,
гоняет, да. Но тем не менее, ребенок как ребенок, ну, не самый страшный ребенок в школе, там половина таких, в общем-то. Вот. И дело закрыли. Но меня после этого вызвали в школу и сказали, что мы на вас заводим дело, ставим вас на учет как неблагополучную семью. Завели на меня папочку. Я говорю, а почему? Так ведь вот был вызов милиции. Я говорю, так ведь он решил, что нету оснований. У меня есть уведомление из прокуратуры, что нету оснований для
а
такого дела.
Равно.
Но папочку всё-таки завели. То есть мы
вызов был.
Мы
уже... Сигнал был.
Мы уже на крючке, и этот крючок, вот, пока ребенок в школе до 18 лет, в любой момент мог бы сработать. Понимаете, то есть когда им вот уже работают, вот в прошлом году 12 тысяч соцработников, да, может быть, сейчас уже и больше, вот, у них есть планы, да, они должны что-то делать, они должны выполнять проверки. Угу. Вот они должны брать вот каких-то людей и проверять там 20 или 40 проверок в месяц, да? Вот когда им некого будут проверять, они придут проверять,
да, понятно,
меня.
Ну, да, это обычная
и рано
история.
Или поздно, да.
Для отчёта есть... им нужно определенное количество семей,
да,
проверить.
И не может быть просто, то есть они же там есть соцсоревнования, да, наверное, такое по регионам, да? То есть и как это так у всех в регионах есть неблагополучные семьи, у кого-то
они
нет?
Они же отчитываются количеством неблагополучных семей, чем больше, тем
больше
лучше
средств выделяется
сотрудникам, не только обычные средства, премии дают.
Конечно.
Конечно.
Да.
Но вы лучше скажите, вот эта служба, которая называется ФМС, угу, она вам обещала какой-то статус беженцев? Давайте послушаем звонок, а потом вы ответите на мой вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
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 Примите мое искреннее сочувствие во всех этих делах. Ирина Яковлевна, вам спасибо большое за все ваши передачи.
Не за что.
И еще даже у меня одна передача на Радинже, где вы прям себя проявили на 100% отлично.
Спасибо.
Если знаете, о чем речь. Но у меня вопрос к гостю такой. Вот если я правильно поняла, вы сказали, что муж у вас незаконный. Mm-hmm. Почему тогда он считается на всех судах там как отец и mm-hmm. так далее?
Ответьте, пожалуйста, Наташа.
Ну, я не знаю, наверное, в России какая-то разница вот в законодательстве, но в Украине он записан отцом в свидетельстве о рождении. То есть я дала согласие.
Я думаю, да, никакой разницы нет. У нас тоже, если женщина записывает своего, ну, как
гражданского
мужа, да, как отца ребенка, то он имеет права
все
отца.
Права,
все права отца.
Да.
Да. Угу. Это же касается ребенка, а не жены. А раз он записан отцом, то права равные у матери и у отца. Но все-таки обычно-то раньше суд был на стороне матери всегда. Давайте еще послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, родные.
Задавайте сразу вопросы, у нас мало времени.
Здравствуйте, дорогие. А радио отстает, простите. Я вот что хотела спросить. А как ребеночек, с кем он хочет жить? Он понимает уже 8 лет, это, тем более умный такой мальчик.
Да, хорошо. Сейчас, Наташа, ответьте, пожалуйста.
Конечно, ребеночек хочет жить с мамой и с папой. Он согласен там проводить выходные и так далее.
Но хочет жить с мамой.
С мамой, да, да. То есть папа ему предлагал, даже уговаривался всяческими способами, там, уговаривал.
Даже подкупал, наверное,
подкупал,
подарками,
да,
всякими.
Подарками.
Как обычно это делают, да, мужчины в таких случаях.
Поездками, загранпоездками в Эмираты, в Грецию.
Да, вот так,
ребенок,
да,
от всего отказывается. То есть он говорит, нет, я только с мамой. После решения суда, папа, я с тобой поеду, вот если буду жить с мамой, поеду куда угодно.
Ну, понимаете, мне кажется, что ребенок до определенного возраста, во всяком случае 8 лет, еще не учитывается его мнение.
Да, там до 10 или до 14 лет.
Кажется, до 14 лет, или до 12, или до 14, я не помню. По-моему, мнение ребенка, к сожалению, не учитывается. Так вот, ответьте на мой вопрос, наконец. Вот эта федеральная миграционная служба наша, российская, обнадежила вас? Мне хочется знать, как наши чиновники на это отреагировали? По-людски? По-человечески?
Всё-таки, да, да, вы знаете, все-таки
там женщины в основном.
Там и женщины, и мужчины. Мужчины,
и как-то они выслушивали, да?
Выслушивали, да. То есть очень серьезно отнеслись, потому что, понимаете, ну вот поначалу, да, кажется, что вроде как меня преследует отец, да. Но ведь не отец дает вот эти вот бумаги, постановление суда о принудительном входе,
ну,
в,
да,
квартиру. Понимаете, не отец присылает мне бумаги о том, что против меня будет возбуждено уголовное дело со сроком лишения свободы на 3 года за невыполнение мной решения суда. То есть то, что я добровольно не отдала ребенка, против меня может быть возбуждено уголовное дело с лишением свободы сроком на 3 года.
То
ужас. Есть это реально, это вполне законно. То есть поэтому, поскольку и причем я могла сесть за решетку, да, как бы если все ускорить это, да, то еще как бы не дождавшись решения первого суда, я поняла, что сидя за решеткой, я не смогу ни помочь ребенку, никак,
да,
не,
ну,
защитить
что,
его.
О чем разговор?
Да, поэтому, поскольку мне угрожало вот это вот лишение свободы, раз, второе, принудительное отобрание. конечно же, угрожала состоянию здоровья ребенка.
Конечно.
То есть, потому что ребенка вот в таком состоянии, да, ему стрессы очень вредны.
Да, особенно здоровому психически ребенку очень вредны такие стрессы. Да, это страшная травма, я это знаю как детский психолог.
Это страшно, и, к сожалению, когда я в Украине пыталась обратиться вот к средствам массовой информации, на телевидении звонила, рассказывала историю, мне говорили, что а здесь нету никакого информационного повода. Тысячи детей отбирают.
Ужас.
Мы же не можем обо всем этом рассказывать. Я говорю, как? Вас неужели это не пугает, что тысячу детей отбирают у родителей? Может быть, несправедливо, незаконно. Может быть, эта служба должна была помочь этой... Но необеспеченная
как,
семья,
как сказано
помогите.
В Евангелии, понимаете, сказано в Евангелии, что в последние времена в мире оскудеет любовь. Вот мы это видим, оскудение любви.
Ну, настолько оскудеет любовь. Это просто страшно, понимаете, что женщин, у которых самих есть дети...
Да, вот меня это поражает, что нету какого-то такого нормального отождествления, которое есть даже у животных. Животные сочувствуют своим братьям по крови. В несчастье. А тут люди проявляют какое-то ледяное равнодушие. Они становятся похожими на мальчика Кая из «Снежной королевы», у которых ледяная игла в сердце.
Да, и когда милиционеры приходят, да, вот нас не было, а пришли милиционеры, 10 милиционеров пришло.
10.
Да, отбирать у меня моего ребенка. Взламывать дверь против матери и 8-летнего ребенка пришло 10 человек.
10
вооруженных
мужиков,
здоровых. Да, пришло.
Форма.
Значит, мать открыла дверь, потому что понятно, что нас нету, зачем ее ломать. Вот, и она им говорит: ну, у вас.
Ваша
вот,
мама, да?
Моя открыла? Мать, да. А говорит: у вас вот самих есть дети.
Угу.
Они говорят, а зачем вы переходите на личности?
Ну, конечно.
Она говорит, ну вы ведь пришли за нашими личностями, вот почему вы так бездушно к этому относитесь? То есть любой чиновник...
Им даже не тоже... стыдно. Нет, я думаю, им в глубине души
но
стыдно.
Они ведь пришли.
Они
могли не
нарушить.
Прийти. Ну а чего бояться?
Они
чего
боятся нарушить инструкцию, дана
инструкция.
И что
им за это будет? За эту инструкцию, что
да
они
ничего,
искалечат жизнь моего ребенка, вот эта инструкция. То есть, ну вот...
Да если они ее нарушат,
выговор
ничего страшного
будет,
не
у них будет.
Будет.
Да, выговор там максимум,
вы
понимаете?
Понимаете, самое страшное, конечно, это обилие равнодушных людей. Честно вам скажу, Наташа, что если бы большинство людей... Вот если бы всем миром сопротивлялись этой мерзости, этой современной форме фашизма, которая называется ювенальная юстиция, нам не пришлось бы тратить столько сил. Вот у нас, у людей, которые этим занимаются, вообще жизнь уходит на это.
А другие думают, что просто вот к ним не придут, понимаете? То есть все спокойны, все считают, что это вот, ой, тебе так тяжело, все, но у меня-то все хорошо.
Ну хорошо, но даже если к нему, предположим, или к ней не придут.
Неужели вам не жалко?
Ну, жалко же, но обычное, нормальное, обыкновенное человеческое сострадание же должно быть. Вот меня это поражает больше всего. Вот. А многие люди не знают, что это существует. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый день, с Днем Воскресным.
Спасибо, ну, и вас.
Спаси Христос. Ну, вот мы знаем, что в 10 заповедях сказано, почитай отца и мать. Сначала отца, потом мать. Вот надо, конечно, жениться сначала, потом уже детей заводить, согласно Божьему закону.
Ну, это
вот,
правильно.
Как,
ну...
Спасибо. И вопрос я сразу задам. Да. Вопрос задам. Вот как у вас отношение к вашему мужу, как вы учите своего ребенка, сына, если не ошибаюсь, относиться к отцу своему? Угу. И у вас как отношение к своему
бывшему
сожителю.
Да,
спасибо
да.
за внимание.
Да, спасибо за вопрос. Ну, я, конечно, ребенка воспитываю, то есть я понимаю, что образ отца для мальчика очень важен. Я всегда говорю, что папа хороший. И то, что папа сейчас делает ошибку, папа сейчас ошибается, это даже не его вина. Понимаете? Это папа просто не понимает, знаете, вот потому что он не ведает, что
можно
творит.
Можно даже сказать... Папа просто так тебя любит,
что ослеп от этой любви.
Да, что он иногда совершает какие-то странные шаги, но это только от того, что он тебя очень любит.
Ну, и мы молимся, конечно, за то, что папа немножко смягчился, да, чтобы его сердце смягчилось.
Об облегчении злых сердец есть молитва.
Да, потому что, ну, папа...
Есть, вы знаете, икона Божьей Матери, умягчение злых сердец.
Да, да. А то, что там надо жениться, ну, к сожалению, я тогда, когда вот выходила замуж, да, там как бы
жила... Вы были еще вне церкви, да?
Да, да, вне церкви, то есть как раз
после рождения ребёнка. То есть вы не понимали, что это блуд, потому да, что да, сейчас внушают, что пробный брак – это замечательно. Надо сначала попробовать пожить вместе, узнать друг друга получше, понять, хочется же ли жить вместе или нет. Так что, наверное, вы просто думали, что это не блуд, а большая любовь.
Ну, думали, что вот есть такая форма семьи.
Ну да.
Вот,
поэтому... Надо быть в любой момент свободными. Вот захотелось расстаться, надо расстаться. Ну, сейчас так внушают. Я надеюсь, что теперь вы так не думаете.
Ну да.
Вот. Ну, а у вас нет ощущения, что вот этот человек, отец ребенка, что он может как-то вразумиться, и тогда, может быть, наладить семейную жизнь, или уже
нет,
это невозможно?
Нет, у него там другая семья уже, да, уже да, то есть это исключено, да.
Нам... И ребенок жил в этой другой семье?
Да, вот с другой тетей.
А то есть, собственно, он ушел, да, к другой?
Нет, нет, он ушел. Да. Я ушла от него, потому что у меня старшая дочка была, ну, еще другого брака, вот. Угу. И он не хотел, чтобы она жила с нами, говорит, пусть дочка идет жить к твоей маме.
Угу.
Вот, то есть он как бы выгонял мою дочь на улицу. Я тогда забрала обоих детей и сказала, что оба ребенка будут жить с мамой. Угу. Потому что, ну, и грудного ребенка он почему-то не хотел оставить себе, собственно говоря, потому что вот нужны были там памперсы, там, ну, бессонные да. ночи и все такое. А потом, когда ребенок уже подрос, он говорит: вот он подрастет, да. И тогда я его себе заберу. Вот ребенок подрос уже, в школу пошел, читать научился, а теперь уже
проще гораздо.
Да, да, да. Вот теперь они вот папы тут и захотелись.
Ну, все-таки, конечно, надо с ним ради ребенка стараться по возможности. Я понимаю, что возможность это сейчас минимально после таких вещей.
Ну, если человек сам затеял, то есть он с ответственностью.
Стараться с ним сохранить какие-то отношения ради ребенка.
Я понимаю, но с отношения можно сохранить после того, как я, во-первых, сейчас с ним этот человек, да, начал против меня процесс по лишению родительских прав. То есть я вообще.
То есть он хочет у своего ребенка отобрать его мать.
Да, да.
Ужасно, конечно. Есть... Это все безумный человек. Вот безумный человек, когда Господь хочет наказать, он отнимает разум. А девочка ваша осталась сейчас в Киеве с вашей мамой, да?
Да, да. Угу. Ну, она совершеннолетняя. То есть, если бы она была несовершеннолетняя, то вот лишение родительских прав, оно предполагает. Отбор всех
да,
детей.
Да, я знаю. Это на Западе, когда что-то не в порядке с одним ребенком, отнимают всех
да, месяцев. То есть, слава Богу, что вот она уже совершеннолетняя, ей 19
лет. Наташа, ну когда вам обещали дать статус беженца?
Ну, в течение трех месяцев, то есть в течение трех месяцев, то есть до 23 октября, но если мы успеем подать все документы, то можно и быстрее это все рассмотреть.
Ну, 23 октября – это день памяти преподобного Амвросия Оптинского, так что я вам очень советую молиться этому прекрасному, чудному русскому святому. Он не так уж и давно прославлен, вот, но он очень помогает, раз на этот день назначено решение вопроса о статусе, то, конечно, молиться надо ему, ну и Пресвятой Богородице, которая мать всех людей на земле. На этом наша передача сегодня кончается. Всего доброго, Наташе, мы пожелаем мужества, потому что в чужой стране, к сожалению, теперь Россия для жителей Украины чужая страна, но для Наташи она может скоро стать своей. Пока что она чужая, все не устроено, жилья нет, работы нет, ребенок больной на руках, оставить его не на кого. Вот, слава Богу, что нашлись люди, которые дали жилье. Вот, мы пожелаем Наташе мужества. Я очень прошу молиться о ней и об отроке
Михаиле.
Об отроке Михаиле. В обстояниях, вот так надо молиться о Наталье и отроке Михаиле, в обстояниях православных людей. Прошу о молитве о них. Вот. Ну, а мы приложим все усилия, давайте, к тому, чтобы этого кошмара у нас не было. И тогда, я думаю, что идея такого писателя, историка и политолога Николая Старикова может осуществиться. Он говорит об идее русского миллиарда, и мне раньше это казалось абсурдным, а вот теперь я думаю, что настают такие времена, когда к нам могут отовсюду, как в спасительный ковчег, потечь люди, и не только с Украины, а из европейских стран, из Америки, вернутся люди, которые по глупости уехали в эмиграцию. Вот увидите, если наша страна встанет на свой русский путь, вот, то она наполнится людьми, и мы будем трудно, конечно, потому что не бывает рая на земле, но жить по-своему, по-русски.
А мне бы хотелось, чтобы Украина тоже все-таки поняла, что
вот... Ой, мы об этом мечтаем. Да. Мы об этом мечтаем, и на Украине у меня очень много друзей, они все молятся о том, чтобы Украина присоединилась к России, и чтобы мы опять были вместе, потому что неправду говорят, это братский украинский народ. Мы один народ. Всего доброго, с Богом!